говорить мы будем о креативных идеях Харьков Мьюзик Феста. На днях стартовал крупнейший на востоке Украины фестиваль классической музыки. Он продлится целых две недели. И вот хорошо известная слушателям Громадского радио музыкальный критик Любовь Морозова. У нее на нашем радио есть своя отдельная программа. Сегодня она вот как раз в роли гостьи программы «Киев-Донбасс». Она побывала на открытии, поделится впечатлениями. Надеюсь, что мы услышим и арт директора фестиваля, известного харьковского дирижера Станислава Христенко. Все степ-бай-степ. Итак, добрый вечер.
Привет.
Люба, есть такое, что тебя поразило на открытии этого фестиваля? Вот что там было не так, как обычно бывает?
Ой, ты знаешь, это вот такой фестиваль, который, в принципе, хотелось бы иметь каждому. То есть, нет, правда. То есть,
и что, в Киеве так подобного
нет,
да?
В Киеве нету. Я объясню, почему. То есть это вот то, что по гамбургскому счету должно у нас уже происходить, но в таком формате не происходит. Что особенного? Особенного то, что кроме обычных традиционных концертов, да, как мы привыкли там ходить в филармонию, оперные и так далее, у нас есть еще и такой огромный кусок лекций, которые проводятся для детей по школам вокруг Харькова. Вот сейчас, например, Станислав Христенко где-то в Первомайске рассказывает детям про музыку и играет. Он прекрасный
пианист.
Это
вот та самая причина, по которой он не участвует в нашем эфире. По крайней мере, не участвует живьем. То есть мы очень надеялись, что он по скайпу включится из Харькова, но вот он даже не в Харькове сейчас, да. Но мы его услышим. Благодаря Любови мы его услышим, да.
Да, мы чуть-чуть поговорили, но мы, кстати, с ним поговорили, пока он бежал на встречу с детьми еще и в Харьковском оперном театре, потому что для них там устроили и лекцию, и экскурсию, а там есть на что сейчас посмотреть, потому что открытие фестиваля совпало с демонстрацией пианино, которое раскрасили харьковские художники. Это все рабочие инструменты, они в ближайшие две недели будут стоять на 8 разных локациях, и это там художники от детского центра Аза Низимаза, где дети делают, может быть, ты видел, потрясающие совершенно работы. Это пианино, которое превратилось в такого летающего монстра. Невероятно красиво, очень креативно.
Да, это произведение искусства. Уже инструменты там сложно иногда даже распознать.
Да. Вот, то есть это что-то крылатое, такое летающее, очень классное. И до работ Романа Минина, например, тоже очень известного как раз художника харьковского. И донбасского тоже. И вот эти вот пианино будут стоять по разным точкам Харькова, в том числе даже и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале, на них можно будет играть.
Я тебе советую не пересказывать интервью как раз Станислава Христенко. Я его послушал. Об этом всем ты его как раз и расспросила. Давай сразу послушаем и предупредим, что это было интервью записано как раз перед открытием фестиваля.
Да.
Послушаем и потом продолжим.
Хорошо.
В чем отличие искусства от развлекательного жанра? В том, что искусство не только приятно, оно развивает личность, оно развивает общество. А то, что развивает, и то, что полезно, оно не всегда легко и приятно. Я на одном телеканале говорил о том, что вот дети все любят пиццу и там сладости, а нужно есть морковку и яблоки.
Вы хотите делать своему слушателю больно?
А морковка и яблоко — это же ведь не больно.
Не больно, просто полезно.
Это полезно, и если найти в этом свой вкус, это очень, очень даже приятно. И многие люди предпочитают на самом деле яблоко или морковку там каким-нибудь сладостям с множеством химикатов. И, собственно, для этого мы с детьми в первую очередь общаемся, для того, чтобы в детях прививать любовь к яблокам и к морковке.
Ваш фестиваль вот такой вот масштабный, какие он включает события основные, какие залы охватывает?
В первую очередь это 7 главных концертов в 3 залах. Большой зал оперного театра, малый зал оперного театра и филармония. Разнообразная программа, есть много современной музыки, много украинской музыки. Есть академические, стандартные, скажем так, привычные классические сочинения. Есть совершенно нестандартные вещи. И также мы, отличие нашего фестиваля от многих стандартных, традиционных музыкальных фестивалей, то, что происходит в Украине впервые, это то, что музыка будет, мы будем стараться, чтобы музыка звучала как можно больше по всему городу, и чтобы те люди, которые, которых нет желания, может быть, возможности или времени прийти на концерт, чтобы они получили немного хотя бы какую-то долю этой музыки.
А как это будет технически реализовано?
На протяжении фестиваля будут стоять 8 пианино на различных локациях, раскрашенные художниками. На этих пианино будут играть дети, ученики практически всех музыкальных школ, будут играть любители и профессионалы, любой желающий сможет играть. У нас будет и на эти локации включать в себя торговые центры, часто посещаемые большие торговые центры, не в центре города.
Какие еще, кстати, локации? Будут... Я так понимаю, это вот эти инструменты, которые
да,
сейчас...
Да, вот они завтра разъедутся по разным локациям. Будет 3 торговых центра, аэропорт, вокзал, галерея АВЭК есть, будет метро.
Люди не замерзнут, правильно?
Метро внутри, да. На улице мы не можем ставить.
Хорошо, хорошо.
Пока.
И скажите, пожалуйста, какие хедлайнеры вашего фестиваля?
Ну, хедлайнеры, мы, в общем, всех, много у нас, на самом деле, интересных всяких музыкантов. Вот, в частности, сегодня на открытии выступит Сергей Бабаян, который выступает в самых-самых престижных залах. Только несколько недель назад полностью были проданы 3 концерта, больше 2000 мест. В самом новом зале Европы, Эльбской филармонии в Гамбурге. Он там играл с оркестром. Сегодня Сергей Бабаян будет выступать на открытии нашего фестиваля.
А что он сыграет?
Он будет играть 3-й концерт Сергея Рахманинова. В 20 марта у нас выступит, пожалуй, самый известный в мире на данный момент комедийный дуэт, который выступает в жанре классической музыки, и Гудесман и Джу, и они будут играть вместе тоже с оркестром их шоу «Upbeat».
Насколько я знаю, у вас еще в фестивале есть просветительская составляющая в связи с лекциями. Что это за лекции, как часто они будут идти?
Лекции я уже был в области и будем продолжать ездить в область. Мы будем проводить, я там встречаюсь со школьниками обычных школ, а также провожу мастер-классы для учеников музыкальных школ. Uh-huh. Также у нас будет в 2 районных центрах круглые столы будут на тему доступа малых городов к культурным событиям.
Прекрасно.
Также мы проводим лекции для школьников. Вот я сейчас иду как раз к школьникам на первом ярусе в зале. Мы будем говорить о музыке, а потом они останутся на репетицию и будут слушать живьем.
А перед концертами в 18.15 что это за
18.15 — это тоже международный такой уже международная
формат?
Практика и формат предконцертной лекции, когда сами музыканты рассказывают, которые выступают. Ну, сегодня буду я, сколько я дирижирую, я буду приглашать музыкантов, которые будут выступать на последующих концертах, и они будут рассказывать о том, что они думают, почему они выбрали эти произведения, почему именно они, о чем они, и что они об этом думают, и людям смогут задавать вопросы. Yeah.
Это прекрасно. Вот это коммуникация, которой сейчас
да,
очень
не сейчас это норма, сейчас в социальных сетях можно написать кому угодно и, в принципе, получить ответ. И уже нет такого барьера между слушателями и артистами.
Я напомню, что это был известный харьковский дирижер Станислав Христенко, он же арт-директор фестиваля, который называется «Харьков Мьюзик Фест», который открылся вот буквально на днях в Харькове и будет длиться 2 недели. Беседовала с ним Любовь Морозова, музыкальный критик, которая как раз сейчас у нас в студии. Люб, скажи мне, я вот, честно говоря, не припомню вот таких фестивалей классической музыки, которые длились бы полмесяца.
Нет,
фестивали... У нас, да.
Смотри, во-первых, вопрос в том, что это 7 концертов все-таки, да, то есть 7 концертов — это нечто обозримое, вот, но фестивали...
Да в том-то и дело, что фестиваль, мы же только что и в интервью услышали, это не только концерты,
да,
в Харькове
вот это
даже.
Вот это как бы это действительно новинка, то, что это такой фестиваль под ключ, да, то есть там очень много разных активностей, и вот вечерний концерт — это только часть этого айсберга. Ну, в принципе, если мы говорим там о Львив Моцарт, вот летом, который проходил во Львове, то это приблизительно такого же рода фестиваль, но там на западе Украины. Вот. Но здесь действительно что-то другое, что-то с очень таким своим лицом, и меня очень радуют как раз хедлайнеры. Вот мы говорили в этом интервью о том, что приезжают и Гудесман, и Джу. Вот. И я не знаю, когда я начинала знакомиться с интернетом в нулевые годы, то, естественно, там я начинала знакомиться с чего-то веселого, с того, что мы друг другу вот пересылали, да, с каких-то комедийных выступлений. И вот эти вот двое парней, они делают все безумно смешно. То есть вот через такие выступления, действительно, мне кажется, очень многие люди начинают любить классику, потому что а, это смешно, б, они великолепно играют, это прекрасные музыканты.
Ну, надо отдать должное, что там, ну, фестиваль классической музыки, но там есть и музыка современная, причем украинская современная музыка, но это, понятно, современные классики, да, это там...
Нет, вот... не только, почему? Там есть, по-моему, 17 марта концерт ансамбля «Рикошет», и это произведение, которое написано специально для этого коллектива, это очень молодые и просто, так сказать, уже умудренные опытом украинские композиторы, которые...
Но это академическая музыка, да?
Да, академическая музыка, но в очень нетрадиционном формате, потому что они написали такие музыкальные как бы пародии на рекламу и работают с этим, да.
Ты уже так заинтриговала, и жаль, что мы это не услышим, наверное, потому что этого в интернете как раз еще не найти, да?
Да, этого нету, потому что это проект, который вот специально-специально сделан только сейчас. Этих произведений еще не было.
Ну, надеемся, что после фестиваля появится все-таки, ну, в свободном доступе, да?
Да, конечно.
Каком-то. А я к чему сказал, да, о современных классиках, украинских классиках, потому что у нас как раз есть вот запись Скорика карпатского концерта.
О.
Что это?
Значит, Мирослав Скорик, живой классик, действительно очень известный композитор, в первую очередь своей мелодией, но не только мелодией, которую играют уже везде, начиная от подземных переходов в метро и заканчивая престижными залами, но точно так же он написал много другой очень хорошей музыки. Вот карпатский концерт — это одно из моих любимых произведений, поэтому я выбрала именно
его.
А
будет он звучать на фестивале,
не просто звучать,
да?
Он будет играть на фестивале, потому
сам.
Что,
mm-hmm.
да, маэстро, несмотря на то, что он уже в таком возрасте, когда лавры, ну, не только на голове, вот, это, знаешь, такие костюм Бэтмена уже у Скорика, вот, действительно, он суперизвестный композитор, ему почти 80, вот, но при
да
этом...
Да, он был классиком, когда я еще в школу ходил, правда.
Вот.
А мне-то уже тоже, в общем, не 15.
Он при этом еще и прекрасный джазовый исполнитель. Вот. И он не просто будет играть, он будет играть хороший джаз.
А, слушаем, да?
Да, вот. Карпатский концерт.
А то не успеем послушать, да. А какое же радио без музыки? За что люблю всегда инструментальную музыку, что можно продолжать ее слушать и уже начать разговаривать.
Ну, ты знаешь, смотря кому как. Музыканту, конечно, сложнее, чем тебе.
И, наверное, обиднее, потому что вот хочется же слушать музыку, да?
Ну, скажем, я очень люблю Скорика, но мне кажется, Скорика можно слушать настолько часто, он у нас очень широко звучит, что мы не обидим его.
Ну, при всем при этом, эта музыка вот не фоновая, по-хорошему, согласись.
Это танец, который, в принципе, предназначен для активного слушания, безусловно.
Напомню, что разговариваем мы с Любовью Морозовой, это музыкальный критик, которая только вернулась с открытия крупнейшего на востоке Украины фестиваля классической музыки Харьков Music Fest, и вот в том числе Скорик сам будет дирижировать своим произведением.
Играть.
Он играть будет
там? На пианине.
О-о-о!
Да, да, вот он прекрасный пианист, да.
Да, ну, для меня еще один сюрприз в этом фестивале. Ну, то есть я думал, что обычно композиторы только приезжают дирижировать. На самом деле, да, это, ну, очень интересная, веселая, как бы, часть фестиваля, но не единственная. Там же много еще, да, вот,
сюрпризов.
Вот там каждый из этих концертов, я так понимаю, это такая мини-программа.
Да.
А вот что еще интересно?
Как сейчас любят говорить, концептуальное.
Ну вот, не знаю, вот читаю, собственный проект Art and Piano, это вот тот, это
да,
те
это
вот пианино, которые будут
да.
всюду стоять, да?
Да-да-да, это оно.
А, то, о чем мы точно еще не рассказали, а я думаю, что важно об этом рассказать, это 333-летие Иоганна Себастьяна Баха. Это специально подгадали даты фестиваля так, чтобы пришлась на них именно вот это, чуть не сказал юбилейное, но какой же это юбилей?
Миш, ну тут как-то все получилось специально, потому что в день открытия фестиваля был день рождения у президента фестиваля, и тут день рождения у Баха. Вот. То есть как-то все вот так вот совпало.
То есть, похоже, президент фестиваля и свое рождение даже под это подгадывал.
Ну вот как-то случайно, да, случайно так все совпало. Но действительно, 21 марта, день рождения Иоганна Себастьяна Баха, по всему земному шару проходят вот такие вот дни, день Баха, да, то есть это либо 24 часа Баха, либо еще как-то это иначе называется.
Ну тут, по-моему, как раз накануне будет, да, концерт?
21-го, да, в день рождения Баха. И вот в такие дни Баха исполняют везде. Вот, то есть он с утра до вечера звучит по городу. Вот такие вещи делали, я знаю, во Львове ребята, коллегиум музыкум. Теперь это будет и в Харькове, с чем поздравляю, конечно, харьковчан, потому что они смогут слушать Баха абсолютно на разных локациях. Это разные музыканты, которые будут играть как совершенно типичного Баха, так и в джазовых обработках. И поэтому каждый найдет, в общем, своего Баха. И вот
да, то, Бах что... вообще, в принципе, как бы... Композитор, который для каждого, да. Кому-то там шутка нравится, кому-то ну, органное мессо.
Ну
да?
И по поводу Баха говорят, что, в принципе, вот то, что Бах уже родился и написал, в принципе, на нем можно было заканчивать историю классической музыки, потому что он написал все.
Во всех жанрах сработал, да. Там очень интересно вычитал в пресс-релизе экскурсии «Бах в Харькове». Ну, мне кажется, вряд ли он бывал в Харькове, конечно, но тем не менее, да, я так понимаю, что это просто будут какие-то места, где любят Баха, да?
Ну, конечно, то есть, естественно, там, скажем, пивная пробка, где можно скушать вкусные свиные ушки и запить это пивом, и послушать Баха, неожиданное, да, там, скажем, место, и, конечно, Бах там не приезжал с гастролями, но то, что Бах широко исполняется в Харькове, в принципе, его всегда можно где-то послушать, и, в принципе, Харьков — это город с очень серьезными музыкальными традициями, где Баха исполняли, ну, такие уже звезды, да, то есть они все проезжали через Харьковскую филармонию, и там, если мы зайдем, мы можем посмотреть просто список тех, кто был, там, от Ойстраха до Рихтера, и понять, что Бах там звучал много, а сейчас он просто вот вышел из стен традиционных концертных залов и будет звучать просто open-air по всему городу.
И я так понимаю, потом гала-концерт еще.
Да.
Вот гала-концерт, фестивальный оркестр лучших музыкантов-солистов из разных городов Украины. Ну, то есть, как бы они собраны там, да?
Да, это получается такой уже действительно интересный проект, когда музыканты съезжаются с разных городов. И,
ну,
конечно,
это же тяжело, надо хотя бы пару дней порепетировать вместе.
Ну, во-первых, Бах — это композитор, которого невозможно испортить. Его как не играют, это всегда хорошо. Я не знаю, как у него так получилось, но действительно замечательно, его может играть любой и будет звучать хорошо. А тут играют лучшие, которые, в принципе, Баха уже играли не раз и играли очень здорово. Вот. И мне кажется, что это на самом деле такая бетховенская идея даже. Обнимитесь, миллионы, да, как Евросоюз. Вот собираются музыканты со всей Украины, играют вместе.
We are the world.
И что-то... Да, We are the world, совершенно верно. Вот. И, ну, мне кажется, это как-то поднимает коллективный дух, кроме всего прочего.
Послушаем хотя бы пару минут Баха, и еще, надеюсь, немножко успеем поговорить о фестивале. И будет это ария
из
сюиты
номер 3. Из оркестровой сюиты номер 3 Баха. Это очень известная композиция
это
Баха.
Это вот мы ее будем в каком-то мировом исполнении слушать? Или в исполнении тех, кто
нет,
будет...
Нет, мы ее послушаем в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Герберта фон Караяна.
Ну, да, наверное, Берлинская филармония до Харькова не доедет сейчас. Вот. Ну и запись архивная, конечно, да.
Да.
И вот под музыку Баха закончим как раз разговор об этом самом фестивале, Харьковском фестивале, крупнейшем на востоке Украины фестивале классической музыки. Харьков Music Fest называется он. Ну и не зря говорю крупнейшем на востоке Украины. Я понимаю, что в другие времена такой фестиваль вполне мог бы быть проведен в Донецке. Да?
Абсолютно точно, потому что, скажем, раньше то, ну, что киевляне даже могли чем поживиться, вот, это, например, там могли услышать лучшего летучего голландца и там единственного Вагнера в Украине, да, например, у нас Вагнер тур вообще нигде не идет, ни в одном оперном театре, а вот в Донецке он был, да, и на
Донецкий балет,
легендарную,
вот,
да,
мы ездили. Вообще знаем, что такое, да, что это, наверное, был лучший балет в Украине.
Да.
Вообще Донецкая опера, ну, оперный театр.
Великолепный, это... да. То есть это и фестивали, вот, то есть в 2012-2013 году там как раз зарождалось вот это фестивальное движение, и там возникали фестивали новой музыки. И, в общем, это все выглядело очень оптимистично, настолько оптимистично, что мы сами думали по поводу того, вот в Киеве, что, а может быть, как-то скооперировать усилия и провести какой-то действительно большой фестиваль там. То есть поэтому я думаю, что если бы вот не события, вполне возможно, что, скажем, Донбасс Music Fest мог бы состояться еще в 2017 году.
Ну, я так понимаю, что, к сожалению, в нынешнем Харьковском фестивале не так уж много участников с Донбасса.
Ну, скажем, они не акцентированы, да, таким образом. То есть, безусловно, кто-то...
Ну, вот ты упомянула о художнике, который харьковско-донецкий, да, так, я так понимаю, да,
да,
это,
да, да.
Это люди...
Минин.
люди вот из числа переселенцев, ну, то есть переехавшие сейчас окончательно
и
уже...
И уехавшие еще дальше, да, но он живет на Западе.
Даже так, да?
Да, потому что, ну, у Романа Минина же, в принципе, есть цикл работ, который называется «Бегство из Донецкой области», «План побега из Донецкой области». Вот, так что сбежать, как бы, вот эта вот идея побега, она, ну, это отдельная тема для отдельной передачи.
Это да. А пока давай на какой-то вот оптимистической ноте с верой в то, что мы все-таки доживем в ближайшее время до того, когда будет проведен Донбасс Мьюзик Фест все-таки. И он будет проведен в большом городе.
Да, вот, и вот, соберутся наконец-то все эти музыканты, да, которые сейчас разбросаны по всей Украине, и которые делают музыку в Украине. А действительно, вот для меня, например, Донбасс — это поставщик не просто талантов, а это людей, которые умеют очень профессионально что-то делать, потому что это одна из лучших музыкальных школ в Украине.
Уж мне ли не человеку, который третий год выпускает в эфир рубрику «Музыка Донбасса», в которой бывают люди, которые живут сейчас во Львове, в Ивано-Франковске, в Киеве и так далее. Уж мне ли этого не знать. Спасибо большое. Любовь Морозова, музыкальный критик, которая только вернулась с открытия крупнейшего на востоке Украины фестиваля классической музыки Харьков Мьюзик Фест, была в гостях у программы «Киев-Донбасс».